«Как поживаете?» — спросил молодой человек, пожимая руку мистеру Тапману. «Не отручайтесь и не принимайте этого близко к сердцу. Ничего не поделаешь, дружище. В ее интересах я бы хотел, чтобы она стала вашей. В ваших собственных очень рад, что этого не случилось. Такой молодой человек, как вы, не упустит своего, а?»
Высказав это утешительное соображение, Уордл хлопнул мистера Тапмана по спине и добродушно рассмеялся.
«А вы как поживаете, любезные друзья?» — спросил пожилой джентльмен, пожимая руки одновременно мистеру Инклю и мистеру Снотгрессу. «Сию минуту я говорил Пиквику, что нам нужно было бы всем собраться на Рождество. У нас будет свадьба. На этот раз настоящая свадьба».
«Свадьба?» — воскликнул мистер Снотгресс бледнее.
«Да, свадьба, но не пугайтесь», — сказал добродушный пожилой джентльмен. «Это только Трандль и Белла».
«О, вот как!» — воскликнул мистер Снотгресс, освобождаясь от мучительных сомнений, теснивших его грудь. «Поздравляю вас, сэр! А как поживает Джо?»
«О, прекрасно!» — ответил пожилой джентльмен. «Пребывает во сне по обыкновению».
«А ваша матушка, а священник и все остальные?»
«Великолепно!»
«Где?» — произнес с усилием мистер Тапман. «Где она, сэр?» Он отвернулся и закрыл лицо рукой.
«Она?» — переспросил пожилой джентльмен, лукаво кивая головою. «Вы имеете в виду мою незамужнюю родственницу, а?»
Мистер Тапман кивком головы дал понять, что его вопрос относится к обманутой Рэйчел.
«О, она уехала», — сказал пожилой джентльмен. «Она живет довольно далеко, у родственников. Она не могла ужиться с девочками, и я отправил ее. Ну вот и обед. Вы, должно быть, проголодались с дороги. А я и без дороги голоден, а потому к делу».
Обеду было оказано должное внимание, и когда после трапезы они сидели за столом, мистер Пиквик, к вящему возмущению и ужасу своих последователей, рассказал о пережитом им приключении и об успехе, увенчавшем гнусное ухищрение дьявольского Джингля.
«А приступ ревматизма, схваченного мною в этом саду, заставляет меня хромать до сих пор», — сказал в заключение мистер Пиквик. «У меня также было приключение», — сказал, улыбаясь, мистер Уинкль.
И на вопрос мистера Пиквика он ответил рассказом о злостной клевете итенсвиллского независимого и последовавшем возмущении их друга, редактора. Чело мистера Пиквика омрачалось по мере того, как рассказывал мистер Уинкль. Друзья заметили это, и когда мистер Уинкль закончил, наступило глубокое молчание. Мистер Пиквик выразительно ударил по столу кулаком и произнес следующее.
«Неудивительно ли, — сказал мистер Пиквик, — что мы не можем, по-видимому, войти ни в один дом, чтобы не навлечь на него какие-нибудь неприятности? Не свидетельствует ли, спрашиваю я, о нескромности или, что еще хуже, о порочности, да, я должен это сказать, моих последователей, то обстоятельство, что под чьим бы кровом они ни поселились, они нарушают покой и благополучие какой-нибудь доверчивой женской души? Не явствует ли это, говорю я?»
По всей вероятности, мистер Пиквик продолжал бы в таком тоне еще долго, если бы появление Сэма с письмом в руках не заставило его прервать поток красноречия. Он вытер лоб носовым платком, снял очки, протер их и снова надел. Его голос вновь обрел привычную мягкость, когда он спросил: «Что это у вас, Сэм?»
«Только что был на почте и нашел вот это письмо. Оно лежит там уж 2 дня», — ответил мистер Эллер. «Запечатано обладкой, и адрес написан крупным почерком».
«Не знаю этого почерка», — сказал мистер Пиквик, распечатывая письмо. «Боже милосердный, что это? Должна быть шутка. Это не может быть».
«Что случилось?» — воскликнули все в один голос. «Никто не умер?» — спросил Ордль, встревоженный и испуганным лицом мистера Пиквика.
Мистер Пиквик ничего не ответил. Бросив письмо через стол и предложив мистеру Тапману прочесть вслух, он откинулся на спинку кресла. Лицо его выражало такое бессмысленное удивление, что жутко было смотреть. Мистер Тапман дрожащим голосом прочел письмо следующего содержания. «Фрименс-Корт, Корнхилл, августа 28-го 1830 года, Бардл,
против Пиквика. «Сэр, уполномоченная миссис Мартой Бардл начать против вас дело о нарушении брачного обещания, убытки от какового нарушения истицы определяет в 1500 фунтов, доводим до вашего сведения, что приказ о возбуждении дела против вас в суде общих тяжб выдан. Просим поставить нас с обратной почтой в известность об имени вашего поверенного в Лондоне, коему будет поручено ведение этого дела с вашей стороны. Прибываем, сэр, вашими покорными слугами Додсон и Фок, мистеру Сэмюэлю Пиквику». Немое изумление, с каким каждый взирал на соседа и на мистера Пиквика, было столь выразительно, что казалось, все боялись заговорить. В конце концов, молчание было нарушено мистером Тапманом. «Додсон и Фок», — повторил он машинально.
«Бардл и Пиквик», — сказал мистер Снодгресс раздумчиво.
«Покой и благополучие доверчивой женской души», — пробормотал мистер Уинкль с рассеянным видом. «Это заговор», — сказал мистер Пиквик, когда к нему возвратился, наконец, дар речи. «Гнусный заговор этих двух жадных поверенных, Додсона и Фога. Миссис Бардл никогда бы это не пошла, это не в ее характере, и повода у нее нет, нет. Какая нелепость, какая нелепость!»
«О ее характере, — сказал Уордл с улыбкой, — вы, конечно, судить можете. Я не хочу вас обескураживать, но должен сказать, что о ее притязаниях Додсон и Фок судить могут лучше, чем любой из нас».
«Это подлая попытка вымогательства, — сказал мистер Пиквик.
«Надеюсь, что так», — отозвался Уордл, сухо покашливая.
«Слышал ли кто-нибудь? Кто-нибудь, чтобы я говорил с ней иначе, чем полагается говорить жильцу с квартирной хозяйкой?» — продолжал мистер Пиквик с подъемом. «Видел ли кто-нибудь когда-нибудь меня с нею? Даже друзья мои, присутствующие здесь, никогда, если не считать одного раза», — сказал мистер Тапман. Мистер Пиквик изменился в лице.
«Ну, — сказал Уордл, — это важно. Надеюсь, ничего подозрительного не было».
Мистер Тапман с опаской посмотрел на своего вождя. «Ну, конечно, — сказал он, — ничего подозрительного, но, заметьте, я не знаю, как это вышло. Она, несомненно, была в его объятиях». «Боже милосердный! — воскликнул мистер Пиквик, когда в уме его воскресло яркое воспоминание об этой сцене. — Какое ужасное стечение обстоятельств! Так и есть! Так и есть!» «И наш друг ее утешал», — прибавил мистер Уинкль не без ехидства. «Это правда». «Правда», — сказал мистер Пиквик. «Не буду отрицать, это правда».
«Вот тяна», — воскликнул Уордл. «Для дел, в котором нет ничего подозрительного, это кажется довольно странным, не правда ли, Пиквик?»
«Ах, хитрец, хитрец!» И он захохотал так, что посуда в шкафу зазвенела.
«Кое... ужасное недоразумение», — воскликнул мистер Пиквик, хватаясь за голову. «Уинкль, Тапман, я прошу простить мне замечание, которое я только что сделал. Все мы жертвы обстоятельств, а я в особенности».
После этого извинения мистер Пиквик закрыл лицо руками и предался размышлениям. Уордл подмигивал и кивал остальным членам компании, описав полный круг.
«Так или иначе, я хочу, чтобы все разъяснилось», — сказал мистер Пиквик, поднимая голову и колотя кулаками по столу. «Я должен видеть Додсона и Фога. Завтра же я еду в Лондон».
«Только не завтра», — сказал Уордл. «Вы еще сильно хромаете».
«Хорошо. Послезавтра».
«Послезавтра, 1 сентября, и вы обещали непременно поехать с нами, по крайней мере, до поместья сэра Джеффри Мэннинга и присоединиться к нам за завтраком, если не пожелаете принять участие в охоте».
«Хорошо. Через 2 дня, — сказал мистер Пиквик, — в четверг. Сэм?»
«Сэр, — отозвался мистер Эллер.
— Закажите 2 наружных места в Лондон на четверг на утро для себя и для меня».
«Слушаю, сэр».
Мистер Эллер вышел и медленным шагом отправился выполнять поручение, заложив руки в карманы и уставившись взглядом в землю.
«Странный человек, повелитель», — говорил мистер Уэллер, медленно идя по улице. «Ухаживает за миссис Бардл, но у нее еще сынишка в придачу. И всегда это приключается с таким вот старичками, каким бы на вид они ни казались степенными, а? А все-таки я не думал, чтобы он на это пошел». «А все-таки я не думал, чтобы он на это пошел». И, рассуждая в таком духе, мистер Сэмюэль Уэллер направил свои стопы к конторе пассажирских карет.